Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
«Говорит Москва» говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве. Русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас всех приветствовать. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Это телефон прямого эфира. Также у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Можете присоединяться к нам там, общаться в чате и задавать свои вопросы. Я вообще обещала говорить сегодня о тропах, то есть о художественных приемах, о том, что такое какие-нибудь там метафоры, сравнения, олицетворения, анафоры, эпифоры, вот это вот все, что так смотрит на меня наш режиссер Илья Пинскер со страхом немножечко в глазах. Но что-то мне подсказывает, что для начала нужно разобраться со словом «авоська», разумеется. Вот они, хвосты от нашего эфира с Георгием Бабаяном приходится подбирать здесь. Вот Эндрю первый уже здесь, Нортвый Жор тоже к нам присоединяется. Отлично. В общем так, ребята, смотрите, что такое слово «авоська». Дело в том, что это слово, между прочим, имеет достаточно недавнее происхождение. Вот, пожалуйста, такое вполне себе советское. Я, в принципе, знала эту историю, но решила еще разочек убедиться. Пожалуйста, словарь Крылова нам говорит следующее, что сейчас слово практически исчезло из современного языка, но мы знаем, что у него сейчас будут какие-то новые пути развития. Мы же понимаем, что такие, как Пинскер, таскают с собой авоськи постоянно. Две авоськи. Это чтобы побольше купить? Так я и думала. Так вот, значит, плетеная веревочная сумочка очень удобная, потому что занимает мало места, и ее таскали, потому что авось что-нибудь подвернется, купишь, так будет куда положить. Дело в том, что сейчас ты пойдешь в любой магазин и купишь все, что тебе захочется, розового слона с фиолетовыми ушами в 3 часа ночи можно приобрести в столице нашей родины легко и непринужденно. А вот эти знаменитые времена, как этот фильм про служебный роман, где он спрашивал, где вы там гуся брали или кого там? Типа, а там уже их нет. Вот, понимаете, этого гуся надо было знать, где достать. Вот если подвернется, то чтобы у тебя было куда положить. В конце концов, никто тебе на кассе не скажет, пакет брать будете? Никаких таких вещей, конечно же, не происходило. Так, в общем, списаны торбой тоже надо разобраться, пишет Смит. А давайте будем разбираться. Списанной торбой тоже. Авоська и нифига себе, пишет Тейл. Да, что-то в этом духе. Так, на месте внимает здесь Пайк, Смит, мастер. А слово «табель» разве женского рода? Спрашивает Нортвейжор. Слово «табель» поменяло свой род в свое время. Потому что сейчас слово «табель» мужского рода, такого же, как шампунь, предположим, все с ним нормально, значит, единица в табеле склоняется так же, как полагается склоняться слово мужского рода. Но мы, конечно же, вспоминаем Петровскую табель о рангах. Вот тогда она была женского. В какой-то момент произошла вот эта вот смена пола у табеля. А вы думали, что это сейчас какое-то новое модное веяние? Ничего подобного. Табель сделала это, когда это еще не было мейнстримом. А вы говорите. Ох, так, вот, Нортвый Жор присылает мне, значит, фотографическую карточку с книжечкой, где, пожалуйста, придворная табель о рангах включала в себя 62 позиции. Совершенно верно. Табель о рангах как раз женского рода. Это единственная ситуация, в которой сейчас мы это слово употребляем именно в женском роде. И будем склонять ее точно так же, как, знаете, как какую-нибудь там мышь или какую-нибудь там тишь. Вот с табелью будет... с табелью о рангах будет все то же самое. А вот если вы имеете в виду табель, в котором вашему ребенку ставят оценки, годовые, полугодовые, триместровые, четвертные и все остальные, то это будет мужского рода. Ой, мне ближе табельная, пишет нам Сергей. Книга 2004 года. Да, книга 2004 года, но это термин, исторический термин, который мы сохраняем в неизменном. Вот он как был тогда, бог знает, как, когда... женского рода это слово, так и мы его и из исторического уважения к табели о рангах сохраняем. А что за книга у вас такая интересная? Ну-ка, расскажите. Так, Эндрю Первый пишет. Кстати, на Украине, в Чернигове, где он провел детство, вместо авоська всегда говорили сетка. Особо теплые воспоминания, теплый хлеб в сетке на велике. Господи, какая прелесть. Это отдельная история, это мы можем сейчас в диалектизм очень здорово уйти, будет у нас, как там водолазка, бадлон, вот, да, Пинскера передергивает немножечко, все вот эти вот мультифоры вместо вместо чего? Вместо файла и прочие страшные вещи. Не снимай наушники, не страдай. Что это так? Авоська в любом случае носит с собой Вассерман, даже по телеку это демонстрировал, пишет нам Аспектр. Кстати, со словом телек, друзья мои, раз уж мы пошли в эту тему, очень любопытная штука. Все люди, которые работают на телеке, всегда считают, что он телек с суффиксом ек. Но мы-то понимаем, что по правилам русского языка он, конечно, должен быть телик. Если вы влезете в что такое, ты тоже считаешь? Ты тоже считаешь, что через «и», да? Меня ужасно всегда бесило «телик», но мы сейчас с вами разберемся, в чем проблема, почему оно происходит именно так. То есть, во-первых, мы можем открыть словарь и увидеть там «телик» через букву «и». А почему же через «и»? Как проверить? Вспоминаем. Детское школьное орфографическое правило. Карандашик, карандашика. Но при этом, например, господи, боже мой. В общем, если буква убегает, тогда она «е». Если она не убегает, тогда она «и». То есть «телик», «телика» остается. А сейчас вот «мешочек», но «мешочка» значит суффикс «е». Понимаешь? И это работает 100%, исключений, по-моему, из этого правила нет. Либо я сейчас чего-то подзабыла, но вот это основное правило, на котором мы можем с вами базироваться. Вот «пультик», «пультика». Стульчик, стульчика, телик, телика. Но при этом, например, что ж с буковкой «е»-то, не знаю. Вот с кроме мешочка ничего такого нет. А вот если вам кому-то сказать, это вы не от большого ума, это метафора или констатация факта, или и то, и другое. Это штамп. Не от большого ума, дорогой аспектр, это штамп, который достаточно заезженный, но уже превращается в фразеологизм. В принципе, вы можете себе это позволить. Метафора или не метафора, уже не знаю. Так, дальше еще у нас есть какие сообщения. На словах про бадлон и мультифору где-то улыбнулся Юрий Буткин. О, я уверена, что Юрий Буткин в этот момент сейчас очень сильно улыбнулся. Телик телевизор, а телек телевидение, пишет нам 192-й, не имеет ни малейшего отношения это к действительности, просто потому, что не поддается правилам грамматическим, о которых я вам только что рассказала. Почему телек пишется через букву «е»? Потому что суффикс здесь никакой не беглый. Был бы беглый, был бы он через «е». А нет, вы же не скажете, что вы работаете на телке. Вот если бы работали на телке, тогда бы все бы было бы нормально. А, объяснение. Как-то так. Что-то после вчерашней субботы ничего не соображается у Сергея. Понимаю, вчерашняя суббота, она же пятница, была непростая. Всем не очень легко удалась. Что у нас происходит в чатике на YouTube? Давайте посмотрим. Чем метафора отличается от аллегории, пишет Михаил Мишустин. Аллегория всегда имеет... однозначное значение, то есть однозначное толкование. Вот если вы возьмете какую-нибудь басню, там, скорее всего, под каждым вот этим вот метафорическим, точнее, на самом деле, аллегорическим оборотом будет скрываться что-то одно конкретное. А вот метафору вы можете понимать как угодно. Это более широкое такое понятие. Здесь в рамках ваших представлений о художественном вы абсолютно свободны в своей фантазии. Ну, например, вы скажете... что-нибудь очень поэтическое. Вот. И сидит, значит, Пинскер сегодня гордым лебедем за своим дирижерским и режиссерским пультом. И думаете, а почему лебедем? И вот дальше, вот будучи такой, значит, метафора на грани с сравнением, будете пытаться понимать, почему. Потому что он, значит, черный, как черный лебедь, такой вот изысканный, редко встречающийся в черном. Да, может быть, потому что у него изгиб шеи какой-то необыкновенный, поэтому у нас Пинскер сегодня лебедь. Ой, будет он меня Пинскер, конечно. Да, может быть, потому что форма носа напоминает вам лебединый клюв. Может быть, потому что он верный, как лебедь, в конце концов, своей любимой супруге. Тоже вариант, а? Почему бы и нет, понимаете? Вот это вот будет метафора. А если вы рассказываете какую-нибудь басню, в которой у вас лебедь в совершенно конкретном значении, например, символизирует определенную верность и преданность, то никаких других вариантов, к примеру, с изгибом шеи или мягким лебяжьим пухом или цветом оперения не возникает, значит, это будет аллегория. Михаил Мишустин, пожалуйста. Михаил Мишустин, как думаешь, тот самый? Михаил Владимирович? Ничего себе. Достигаем высоты глубин, мне кажется, определенных. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир, Евгения, Подмосковье. Один такой щекотливый вопрос, который вам, наверное, не понравится. А когда мы будем говорить за место окей, спасибо, это самое. Когда у нас будет это
никогда.
Все родное, как яблочко на льняное? Когда? Мы в какой стране живем,
Евгений? Ну, спасибо, Евгений, спасибо. А? И окей, это же разные слова, правда?
Пусть там разговаривают. Мне это лично надоело. Мы все-таки советские люди, а не окей, шмакей и прочее, прочее. Вот как с этим делом
никак,
бороться-то?
Никак. Приветствовать слово окей, радоваться ему и активно использовать.
А если дружно поднапрем и тесовые ворота отопрем?
Не будем отпирать никакие тесовые ворота. Нет, слово окей классное, классное, Виктор. Отличное слово, очень удобное. Вошло полностью в наш обиход. Обогащает наш язык и расширяет возможности общения. Классное, классное слово. Окей, всем салам. Так можно, спрашивает Виталий Фили? Можно. Я не советский человек, чисто юридически. Хвастается нам Пинскер своей молодостью. Понятно. Окейушки. Да, окейушки, то же самое. Окей, на окнули. Вот еще очень часто, между прочим, такое тоже встречается. Вот там, переписываешься с кем-нибудь, что-нибудь согласовываешь и говоришь, так, ну что там вот эти ребята? Все, ребята окнули. Значит, сказали, что все хорошо, согласились на твои предложения. Очень удобно. Прям прекрасно. Слышал слово «окнуть»? Нет? Слышал. Вижу по лицу, что слышал. О, я сейчас занимаюсь генеральной уборкой. Это верный термин? Пишет нам Константин Нарлы. Заниматься уборкой не очень мне нравится такое выражение. Скорее, вы делаете уборку, проводите генеральную уборку. Но проводить уборку – это более официально, более даже как-то, как бы так сказать, чопорно, что ли, более канцелярски, а вот делать уборку, пожалуйста, вообще вы просто убираетесь. Ну, и уборка у вас генеральная. Убираетесь, нормальное слово. Вот люди, которые, кстати, топят против слова «убираются», всегда плохо знают русский язык, потому что они говорят, как же убраться можно только из помещения, а убрать помещение только убрать. Нифига, потому что слово «убираюсь», оно по своему смыслу гораздо более емкое. Смотри, я тебя спрашиваю, что ты сегодня будешь делать? Ты говоришь «убираться». Все, я все поняла, что ты будешь делать. То есть ты возьмешь швабру, робот-пылесос, жену, уборщицу, всех этих замечательных людей, они придут к тебе и будут наводить порядок. Правильно? А если скажешь «убираю», «убираю что?» Нет, не полнота действия. Ты не можешь сказать, что ты просто убираешь. Ты убираешь комнату, будешь сегодня убирать игрушки в ящик, убирать... Я не знаю, все что угодно. Бардак на своем рабочем столе. Много всяких вариантов. Оно требует какое-то уточнение. А вот убираюсь абсолютно полное, такое вот емкое и классное. А те, кто считает, что у постфикса «ся» только единственное значение, на самом деле очень сильно ошибаются. У постфикса «ся», помимо возвратности, то есть себя, расшифровки себя, есть еще очень много классных других смыслов, в частности, обоюдности действия, например, или постоянства. К примеру, обоюдности действия, я уже говорила об этом много раз, это вот все целоваться, обниматься, да? Потому что ты же не себя в этот момент целуешь, а кого-то другого, но это процесс, так скажем, двусторонний. Поэтому с постфиксом «ся» мы используем эти слова. Или, например, постоянный признак. Собака кусается. Тоже. Она же не себя кусает, правильно? Это вот постоянное явление, которое она с собой исполняет. А куда можно убрать помещение, спрашивает Михаил. Убрать помещение можно в другое помещение. Как вам нравится? Ох. Так, еще у нас что есть? Сидеть на кухне или сидеть в кухне, спрашивает стратегический инвестор. Я бы сказала, что сидеть на кухне. В кухне меня вообще смущает. Знаете, мне кажется, что кухня, она как Украина. Простите, сейчас я напарюсь по полной программе. Как-то на кухне круче. Где у тебя... Не знаешь, где у нас та вот тарелка с голубой каемочкой? На кухне, да? Ты же не скажешь, что она в кухне. Вот, может быть, куда нести, несите в кухню? Да нет, несите на кухню. На лучше. В кухне, конечно, не ошибка. Мы не можем говорить о том, что этот вариант никак нельзя использовать, что это все неприемлемо абсолютно. Нет, можем, конечно же, но некрасиво. Так, и еще у нас что есть? Аспектор пишет, стоит ли вообще чтить правила в словообороте? Может быть, лучше завещать эти правила чтить только тем, кому они дороги? Может быть, мажоры правы, когда разрешают себе значительно больше всех остальных в своих суждениях и образе жизни, мягко говоря. Чувствуешь это, Аспектор, да? Вот прям чувствуется по слогу. Завороченная мысль, она классная, мне очень нравится, ничего не поняла. Если переведете, будет отлично. И еще вариант, есть иной вариант «окей». У некоторых граждан он превращается в русское «ок». Ну, русское «ок» тоже удобно, Виталий Фили. Можно сказать «окей», можно сказать «ок». Мне кажется, что в последнее время все как раз чаще говорят «ок». Тут все дело в мере вкуса и способности все ловить на лету, продолжает Аспектр. Я по-прежнему в восторге. Мне нравится. Так, в квартире идут. В спальню, в коридор, в детскую, но на кухню. Что не так с кухней, пишет Иван Иванов. с кухней многое не так. Кухня — это душа дома вашего. Вы туда приземляетесь, как на плацдарм какой-то. Я не знаю, почему. Надо посмотреть, что там со словоприменительной практикой. Классная, интересная история. Можно в кухне, это же помещение, пишет Константин Орлы. Можно, можно. Но вот вы с друзьями сидите не в кухне. Вы с друзьями сидите и ведете философские беседы о судьбах Афганистана на кухне. Никак вы не делаете этого в кухне. Это как-то более официально, что ли. Вы всегда говорите, что язык постоянно развивается. Так почему бы не говорить так, как удобно, и со временем это станет нормой? Совершенно верно, стратегический инвестор. Со временем это станет нормой, но мы должны соблюдать конвенцию, которая действует сейчас. Мы договорились, что будет правильно вот так. И пробуем соблюдать эти правила. Если они нам категорически неудобны, не подходят и протухли, простите за такое выражение, за такую метафору, то мы будем их менять. Но никто уже не говорит предвосхитить, все говорят предвосхитить, ну, те, кто вообще использует это странное слово. Поэтому со временем, уже в ближайшее время, здесь будет меняться ударение. Тот, кто сидит в кухне, они же летают в самолете, пишет Нортвейжор. Да, 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 точно. И вот тоже, вот ты же едешь куда-то на машине, да? А вот если в машине, то в машине у тебя лежит рюкзак кожаный, который не уперли, прошу вот обратить внимание, да, все с ним в порядке. Рюкзак на месте, пропуск найден, машина стоит на парковке, все хорошо, и даже руль на месте. Это я так, отсылочка к нашему эфиру с Георгием. Так, я в последнее время прошу коллег в почте не окнуть, а кивнуть. Кивни на мое последнее письмо, пожалуйста, то есть согласуй то, что написано в моем письме, пишет Тейл. Экая вы, Тейл, затейница. Если можно говорить убираться, то нельзя ли сказать играться, спрашивает 472-й. Можно, я думаю. Собака играется, да, почему бы и нет? Она же может кусаться, вот она играется. Вообще играться, насколько мне известно, в словаре я это слово не встречала, но поскольку оно в разговорной речи у нас имеет место, то запрещать его я бы не стала. Нормальное себе слово. Кстати, какое-то время назад, а именно год с лишним назад, когда у нас ввели такой термин, как самоизоляция, мы спорили с коллегами, можно ли сказать слово «самоизолироваться». Потому что вроде бы как приставка «сама» уже намекает нам на то, что ты будешь изолировать себя. В общем, изолироваться достаточно в этом смысле полное и такое семантически внятное и самодостаточное слово. Казалось бы, зачем эта приставка «сама»? Обсуждали с лингвистом, лингвист говорит, слушай, ну, скорее всего, здесь речь идет о том, что человек хочет сделать акцент на то, что он сам, значит, изолировался, что это его сознательное, осознанное, личное решение, и поэтому мы говорим «самоизолироваться». Подумала, ну, какая-то чушь, конечно, вроде бы как с плеоназмом здесь есть пересечение небольшое, плеоназм, напоминаю, это речевая избыточность, какая-то лишняя совершенно деталь, но пока ехала вчера, вспомнила про хорошее слово «самоустраниться». «Устраниться» тоже, казалось бы, «устранить себя». Возвратность этого самого постфикса здесь работает. Значит, получается, вы все правильно сделали, вы себя уже устранили. Зачем же эта приставка «сам»? А вот нет, настаиваем на том, что мы это самостоятельно решили и самостоятельно сделали. Так что все работает. Кухня раньше не была комнатой, это был огороженный кусок двора, где готовили на керосинках, утверждает Пайк. Ну, у кого где, у кого как. А, так, дайте вам тут планшет поиграться. Или сервер, или коммутатор. То есть дайте потестировать, но иногда дайте насовсем, объясняет Тейл. А, дай поиграться. Ничего, неплохо. Вот, не знаю, надо понять, в каком значении здесь постфикс-ся у нас в основном действует, и из этого и исходить. Мы же выходим на балкон, на лоджию, нас это не смущает, продолжает историю с кухней 276-й. Я вместо «окей» говорю и пишу «хор». «Хор» можно писать, меня совершенно это не смутит, а вот если вы мне в жизни скажете, я такая типа «Илюх, сделай нам, пожалуйста, красивую какую-нибудь отбивочку», а у меня такой «хор». Я такая, где? Пятницкого? Этого, кого? Турецкого? Чей хор-то? Что происходит вообще? Большой симфонический оркестр сейчас придет? А, я боюсь. Ну, согласись, это странно, на слух прям плохо, да? Опять же, что у вас, язык отвалится хорошо сказать? В конце-то концов. Ну, сказать-то можно все что угодно. Ой, повелительное наклонение глагола «ехать». «Только поезжай», спрашивает Красногорочка. Да, «только поезжай» — академическая норма, разговорная форма нам разрешает вариант «езжай», но он действительно разговорный, не академический. Как-то так. А что тогда с метро? Обычно ездят на метро. В метро можно работать, пишет нам Виталий Фили. Да, а в метро еще можно спуститься. пожалуйста, вы спустились в метро, вы же не спустились на метро. Или вы можете встречаться в метро. Где мы встречаемся с тобой? В метро, не на метро. А? Вот если у вас направление движения, тогда вы, значит, это все делаете на самолете, на машине, на метро, на такси, опять-таки. Но если вам позвонила жена и спросила, стесняясь спросить, Виталий Фили, вы где? Что происходит вообще? Вы ей что скажете? Я в такси. Да? Или я на такси еду. Чувствуете разницу? Смотрим, что происходит у нас в нашем чате на YouTube. Кози Морда пишет, что она тоже здесь. На Донбассе или в Донбассе? В Донбассе, потому что в бассейне, в Донецком бассейне Михаил Мишутин продолжает хвастаться, говорит, что он никогда не использует слово «окей» на работе. Это хорошо, у вас есть четкие принципы о том, как нужно использовать слово «окей». В разговорной, в разговорной речи же используете, правильно? А я вместо «окей» или «хорошо» говорю «добро» или «добро». Михаил, скажите, пожалуйста, на какую вы здесь ставите слог ударения? Это очень интересно. «Молодежь наша любит слово «маякнуть», — пишет Анна. Да, кстати, хорошее слово, очень удобное. То есть приедешь — маякни, да, или, слушай, маякни, когда пойдешь обедать. Тоже удобненько. «Добро», — пишет Михаил. Ага, вот так. «Моя начальница сокращает, пожалуйста, до пош», — пишет Крел. Ничего. «Я сокращаю, пожалуйста, до плиз». Че, очень удобно. Вот, кстати, «плиз» с буквы «с» или с буквы «з» на конце? Пинскер задумался. «З». «З», конечно, «з», мне тоже так кажется. «Сейчас популярно говорить «овер дофига». Избыточно, но красиво». Да, я бы даже сказала, что слово «фиг» в этом выражении сменяется на немножечко другой, обсценный, что ли, корень, но в эфире мы его не можем произнести. А я говорю «good» и «all right», — пишет Аспектр. «Good» — это «good», а «all right» — это вы откуда-то вылезли. Мне кажется, это вышло из моды какое-то время тому назад. «All right», да? Согласись. Что-то здесь такое попахивает. Сам ТВ что-то. А, слушай, а есть еще такой телеканал? Я тут с удивлением в выходные открыла для себя, что существует телеканал Муз-ТВ. Он действительно есть, и он там что-то даже показывает. Удивительно. «Я использую вместо «ок» согласованно», — пишет мастер. Мастер, вы вообще можете себе позволить. Явно у вас есть время на то, чтобы писать слово «согласованно». Отлично. Так, еще что есть? «Мне ближе прыгнул в метро, было ближе». Давно, пишет нам Сергей. Ну да, наверное. Пускай так. Само в контексте изоляции — это как валерьянка для минимизации волнений и возможной истерики при необходимости ее ощущать, пишет нам Аспектр. Глубокие психологические базы подводят под это выражение у нас Аспектр. Еще что у нас тут есть? Так, в Италии, в Германии, в Греции, на Украине. Константин Орлы, пожалуйста, не заставляйте меня в это сваливаться. Я не готова сейчас это обсуждать, это тяжело. «Можно в кухне, это же помещение, это я уже читала. Государство надо лишний раз ткнуть людям, что мы сами изолировали, значит, сами виноваты будем, если что», — пишет нам 472-й. Вы же понимаете, дорогой 472-й, что если бы вы внутренне были бы не согласны с выражением «самоизолироваться» и с этим глаголом, вы бы его не стали использовать. Потому что невозможно вас заставить использовать то, что вам не нравится, даже если это государство требует. Ну, как-то так оно сложилось. И, кстати, государство, по-моему, вообще использует сильно сложную конструкцию с большим количеством отглагольных существительных. Девербатив это называется, отглагольное существительное. Минуточка полезного в нашем эфире. Где, значит, что написано, что гражданин должен соблюдать режим самоизоляции. Или требуется соблюдение режима самоизоляции, даже вот так будет скорее. Поэтому нет, никакого самоизолироваться от государства нам как раз не идет. «Почему вас плохо слышно на районе Наро-Фоминска?» — спрашивает Владимир Горыныч. «В Наро-Фоминске не любят радиостанцию, — говорит Москва. Они любят радиостанцию, — говорит Наро-Фоминск, по всей видимости. Поэтому и хорошо. Вместо «ок» есть славянское «добро», — пишет нам Глен Антрим. Ну, конечно, есть. А еще есть много других слов. Нам удобно «ок», поэтому мы его используем. Дело только в этом. Нам удобно, нам классно, нам привычно и нам коротко, в конце концов. Поэтому мы его и внедряем в наш язык очень активно. 12:30 в Москве, новости впереди, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва» говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12.35, мы продолжаем русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня мы говорим с вами обо всем. Я думала, что мы будем говорить о художественных приемах, но мы же понимаем, что и русский язык такая обширная тема. Все время мы куда-нибудь отваливаемся здесь и уходим в сторону. Ну, это даже интересно. Читаю дальше ваше сообщение. Наши координаты, напоминаю, смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, код 495. Это наш телефон прямого эфира. Также идет трансляция на нашем YouTube-канале. Можем разговаривать с вами так, задавать ваши вопросы. Вы, точнее, их можете задавать, а я могу на них отвечать. Можете друг с другом пообщаться. В общем, как-нибудь разберемся. От перемены мест выражения «ты мне очень нужен» и «очень ты мне нужен» имеет противоположный смысл, утверждает Иван Иванов. Совершенно справедливо, потому что на самом деле нам вроде бы кажется, что в русском языке нет прямого порядка слов и нет вообще жесткого порядка слов. Но на самом деле он вроде существует. То есть, в принципе, мы используем сначала подлежащее, потом сказуемое, потом все остальное барахло, которое есть. Более того, если мы используем несколько определений подряд, мы их будем расставлять в определенном порядке. Как ты скажешь? Большой красный шарик или красный большой шарик? Не скажешь же красный большой шарик. Ерунда какая-то, правильно? Вот чем более неотделим признак, тем ближе он стоит к слову. Как вилочки и ложечки от тарелочки разложены у вас на столике, когда вы кушенькать садитесь. О, Господи, какая гадость, прям противно самой. Да, так вот и слова должны, определения должны стоять в определенном порядке относительно этого слова. Чем более неотделим от этого понятия признак, тем ближе он к нему будет находиться. То есть, при этом, вот, кстати, если это характеристики, которые через запятую, ну, то есть какие-нибудь склонные к эпитету, и которые уже такие более приятные, что ли, человек, ну, вот красивый, умный пинскер, да, вот здесь вот вы можете уже думать, что он умный, красивый, или красивый, умный, ну, потому что непонятно, что из этого более неотделимо от пинскера, красота или ум, понимаете, да? Вот сейчас, да, возгордившийся пинскер, все туда же, понимаете? Но вот это как раз более отделимо в этом смысле. Ой. Еще на что. Напомните, пожалуйста, всем еще раз не писать в деловой переписке «вы» с большой буквы. Перестаньте лакействовать, пишет Нортвейжор. Перестаньте лакействовать! Мы с Нортвейжором требуем и настаиваем на том, чтобы вы перестали лакействовать. Ой, Илья 572 пишет. Представляете, Фомина? Совсем обалдели, да? Я думал, меня забанили и хотел вас снова просить, чтобы разбанили. А оказывается, меня просто не читали. Так и есть, Илья 572. Вас просто не читали. Может, вы писали какую-то ерунду? Я просто предполагаю, я не уверена в этом. И еще что-то у нас есть. Моя любимая форма согласия в диалоге с властью, подчиняясь грубой силе, пишет нам 472-й. Клавдий Царев спрашивает, за что его забанили. Наверное, за что-то хорошее, Клавдий Царев. За плохое-то у нас не банят. У нас банят только хороших, правильных слушателей. Ну, видите, вас почему-то нет. Слышим вас. Здравствуйте, алло.
Женя, добрый день.
Добрый.
Вот, Женя, слушаю, сегодня на всех радиостанциях говорят о том, что под Нижним Новгородом сгорели 11 домов, и нет потерпевших. В общем, в доме человека сгорело, а он не потерпевший. Погибших нет. Я думаю, мы тогда сразу поймем, что человек жив.
Так.
Потерпевших нет. У вас дом сгорел, а вы не потерпевшие. Как это может быть?
Пострадавших, я думаю. Не потерпевших, а пострадавших.
Пострадавших?
Пострадавших, да. Вот пострадавших... Пишут... Нет, вы смотрите...
Нет, они говорят, потерпевших нет или пострадавших нет. Ну хорошо, дом сгорел, а вы нет, не пострадавшие. Нет,
потерпевший, да, потому что у вас дом сгорел. А вот пострадавший имеется в виду в значении вот в этом, конечно же, что у вас как-то физически задело, простите. Обожгло, задохнулись, там дыма наглотались.
Ну правильно, пострадавших нет. Но все равно погибших нет, и мы сразу поймем, что...
Нет, вы, погибших нет, пожалуй, понятно. Но еще и нет тех, кто пострадал физически, то есть нет никого, кого бы обожгло, придавило бы горящим бревном. То есть вот физически никто не пострадал, только дом сгорел.
Ну, гибель и ожог, это все одно и то же.
Конечно, ничего себе! Нетушки. Пострадавший, это погибший. В смысле, пострадавший, это тот, кого бревном зашибло, а погибший, это погибший.
Мне это сразу вызывает размещение, потому что как это так? Дом сгорел, а я не пострадавшая.
Нет, вы потерпевшая в этой ситуации, спасибо. Вот, потерпевшие, это значит, понесли материальные убытки, а пострадали, это уже пострадали физически от огня. Так что нет, мне кажется, здесь все нормально. Опять же, погибших там, ну, как, погибших нет, но есть еще раненые, допустим. Да, вот тут нет ни тех, ни других, ни потерпевших, ни пострадавших. Включи себе микрофон. Что ты мучаешься? У тебя нет микрофона. Какая неловкость. Ну что ж такое-то? Вот, ты пока доставай, а я читаю ваше сообщение. Да хоть покажите Илью, пишет Анна. Покажись. Покажись людям. Люди хотят видеть своих героев. Да.
Нет.
Нет, вот вы чувствуете.
Вот. А насчет убытков?
Да.
Убытки терпят. Есть, какая-то часто используемая.
Да, потерпел
форма.
Убыток, конечно, да. Это такое устойчивое выражение,
назовем. Но страдать убытки вы не можете. Вы можете страдать от этого морально, эмоционально.
Но не физически.
Испытывать страдания,
да.
Но убытки вы будете нести, поэтому...
Да, или терпеть. Потерпеть
и
убытки.
Или терпеть.
Да, поэтому, да, спасибо. Отличное сравнение. Потерпевшие, пострадавшие, действительно разные вещи. Так, иногда пишет, например, 154 человека вместо людей. Пишет Алекс Ли, мне кажется, вы придумали эту штуку. Я уверена, что вы придумали 154 человеков, потому что это невозможно. 154 человека пострадали, конечно же. А вы же не хотите сказать, что у вас 154 людей пострадали? Правильно? Вот 154 человека, все нормально. А вот, например, 155 не человеков. 155 человек, опять-таки. Или 155 людей тоже не скажешь. Нет, все нормально. Все нормально с человеком здесь. Странные фразы. Миротворческие войска начинают заканчиваться. У пациента сильная слабость. Убить насмерть. Старый Новый год. Детская пластмассовая железная дорога. Пишет нам Иван Иванов. Это то, что мы называем оксюморон. Такое вот, значит, сочетание несочетаемого. Это два слова, которые несут в себе прямо противоположные значения, сочетаются в одной фразе и вызывают у нас определенный когнитивный диссонанс, хочется вот так сказать. Так что, да, детская пластмассовая железная дорога действительно любопытная штука. Но вот смотрите, пластмассовая железная дорога. Мы же понимаем, что железная дорога уже стала... будучи метафорой в свое время, правильно, превратилась в устойчивое выражение, за которым не стоит на самом деле ничего, имеющего отношение к материалу. То есть изначально, да, это была такая поэтическая фраза, которая говорила о том, что у нас вот есть дорога какая-то грунтовая, да, по которой мы едем, да, там щебенчатая, я не знаю, песчаная, какая угодно. А вот, вау, придумали поезд, и он едет. А почему он едет? По железной дороге. Железная дорога в том смысле, что это что-то новое, какое-то такое поэтическое что-то, вот прям специально проложенное под поезд. А потом потом-то железная дорога потеряла свой вот этот поэтический дополнительный смысл. Я вообще не знаю, из железа сейчас делают рельсы? Надеюсь, что да. Я ничего в этом смысле не понимаю. Ну, вот Пинскер тоже не в курсе. Ну, наверное. Так что все ок, да. Она, вот эта вот железная дорога, не, здесь железная не будет определением. Вот так вот я скажу. Здесь железная дорога будет неотделяемым, неразделимым явлением, которое в вашем случае будет, например, подлежащим. Вы будете... подчеркивать не просто слово «дорога», а железная вот этой вот волнистой линии, как в школе, да, как определение. А вот железная дорога, все будет подчеркнуто одной линией, потому что это конкретное явление. Вот как-то так. По-белорусски это будет «чугунка», пишет нам Эндрю Первый и Илья 572. Ну, видите, какие близкие у нас представления об этом. Кто-то спрашивал про эпитет. Давайте поговорим об эпитетах, если вдруг все-таки решим к этому вернуться. Смотрите, это определение, которое добавляет выразительность, то есть это поэтическое определение. Ну, то есть, если мы с вами разговариваем о том, что стол, за которым я сижу, белый и деревянный, он, конечно, никакой не деревянный, с какого-то непонятного материала сделанный, но предположим, что он деревянный. Подумаем, что я здесь в роскошь купаюсь. Белый деревянный стол. Вот ни белый, ни деревянный не будет эпитетом, потому что это просто качество этого стола, о которых мы с вами разговариваем сейчас. Вот никакой эмоциональной, поэтической, художественной нагрузки это все не будет вести, а нести. А вот Марина Цветаева, которая говорит «мой письменный верный стол», использует слово «верный» в значении эпитета, разумеется, потому что она подчеркивает, как верен ей этот стол, что как только она за него садится, ее тут же накрывает вдохновение, и растут прекрасные стихи у нее под рукой, распускаются просто как лилии в саду. И все это благодаря тому, что стол ее никогда не подводил. Вот здесь, пожалуйста, верный будет эпитетом. А письменный, кстати, никогда не будет эпитетом. Любопытно, что она здесь использует инверсию. Обратите внимание, что по-хорошему-то мы бы сказали «мой верный письменный стол», правильно? Что письменный стол вроде как неотделимые вещи. Но она меняет их местами, подчеркивая то, что он настолько ей верен, что вот это неотделимое от стола качество поэтому такой порядок слов. По крайней мере, я думаю, что она имела в виду именно это, а так-то хрен ее знает, что она на самом деле имела в виду. Прости, Господи. Что хотел сказать автор, самое бездарное и бессмысленное гадание на земле. Читаем дальше ваше сообщение. Кто вас переключает камеры с одной на другую? Это делается вручную? Да, это делается вручную золотыми руками Ильи Пинскера. Вот имя. Как-то так. Вот можно ли, как это делают в новостях, говорить, более 200 погибших? По моему мнению, 200, 300 это допустимо в адрес цыплят или тараканов, но никак не для характеристики в ситуации с числом погибших людей, пишет нам Аспектр. А, можно, потому что 202 человека погибли или более 200 человек погибших, по большому счету, когда речь идет о таких больших цифрах, это уже не имеет значения. Простите мне мой новостной цинизм, извините. Это первое. Второе, если погибли наши, российские граждане, то стопудово у меня там будет 203 погибших или 202 погибших или 201, в общем, сколько есть, столько и есть. А если это землетрясение на Гаити где-нибудь, опять же, простите мне новостной цинизм, то мы как-то к этому немножечко поспокойнее будем относиться, правильно? Или, не знаю, если это новости откуда-нибудь из региона, где постоянно что-то подобное происходит, если это жертвы в... Где у нас там постоянно взрываются? Вот сейчас будут в Афганистане, по всей видимости. Вот мы в какой-то момент будем их считать сначала поштучно и про каждую жертву писать отдельно, а потом, когда там, скорее всего, станет или не станет, если вот так вот, если там это станет постоянной новостью, то мы, наверное, перестанем об этом говорить в каждом выпуске новостей, а затем мы перестанем считать их так уж прям конкретно. Извините, это особенности новостного мышления. А стол может быть неверным, спрашивает 692-й? Может быть неверным, если вы за него садитесь, а он вам никакого вдохновения не приносит. Тогда он у вас неверный письменный стол. А что вы себе думаете? А 472-й говорит, что лучше был бы у нас здесь стол стеклянный. Да, это правда. Вы бы тогда знаете, что видели под стеклянным столом? Вот этот наш вот переходник на 6 розеток, очень симпатичный. Видели бы мусорное ведро с двумя крышечками от стаканов с кофе, оранжевыми такими симпатичными. Вот. Клубы проводов. Действительно, стеклянный стол — это лучшее, что может быть для студии. Да, для студии, в которой есть еще и видео. Угу. Выражение «стопудово» тоже как-то не очень в эфире, пишет Сергей. Нормальное выражение «стопудово» не очень в эфире, если это эфир не новостной, и если это не какой-то жанр, который предполагает строгость мыслеизъявления. А если это жанр разговорной речи, то, пожалуйста, почему бы вам не использовать слово «стопудово»? Стратегический инвестор пишет, что Пинскер похож на Иисуса. Ну, они одной национальности, это нормально, они там все похожи немножечко. Немного антисемитизма, да? Это в хорошем смысле, в хорошем, исключительно, что ты. И еще что у нас тут есть, много всяких разных ваших сообщений. Я купил сыну железную дорогу и купил сыну пластмассовую железную дорогу. Говорит о разных финансовых возможностях, пишет нам Лазон. Да, смотри, о возрасте вашего сына, мне кажется. Рельсы делают из стали, пишет мастер. Да, рельсы делают из стали, поэтому она по-хорошему должна быть стальная дорога. Но мы же не будем об этом говорить. Правда? Это же какая-то ерунда. Все, железная дорога, устоявшееся выражение, не будем его трогать. Света Москва спрашивает, что за тему я не успела. Да, все подряд обсуждаем, Света Москва. Присоединяйтесь. Пример эпитета. В России восхитительный, чудесный, изумительный, волшебный премьер-министр, пишет Михаил Мишустин. И мы не можем с этим не согласиться. Я бы посмотрела, кто бы сказал на моем месте. Нет, это все не так. Так и есть. 7373948, вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Евгений, зная ваше гигантское внимание к идеям слушателей, нельзя бы как-нибудь поговорить об особенностях русского языка далеко от России. Даже вот Андрей Вознесенский про Парижское кладбище Сен-Женевьев написал: «Церковка малая, свечи оплывшие, лежат тут все бывшие и бывшие». Мне кажется, вот если с специалистом поговорить, там все-таки и в произведениях авторов зарубежья нашего, и в их языке были особенности, было бы, я думаю, слушателям интересно.
Что?
Ну, сами обороты речи, сами...
То есть вы считаете, что за рубежом обороты речи несколько иные, нежели внутри России-матушки, да? Это не
я
так.
Я думаю, да. Кроме того, я не удивлюсь, если слушательница Анна и там бывала, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Вот, так что я
разумеется,
думаю,
была. Вот... Я уверена, что она там была. Конечно, куда же Анне еще поехать, правда? Вот как, кроме как на кладбище. Ой, что вы хотите сказать этим, Ростислав? Я просто в шоке. Какой кошмар. Так, в общем так, язык, конечно же, ничем не отличается, потому что он либо у вас нормальный русский язык, либо ненормальный. Опять-таки, мы можем посмотреть с вами на предположим, на язык Бунина какого-нибудь того же самого, который у нас едва ли не эталоном сейчас считается. Ничего, нормально, там в 40-е годы в своей Франции писал, в конце 30-х, все свои темные аллеи, вошедшие, между прочим, в список обязательной русской литературы в школьную программу. А вы говорите. Анна, отбивайтесь, здравствуйте.
Да, кладбище — это мое любимое место.
Вот что вот он хотел сказать, прости, господи.
Не знаю. Особенность, ну, ладно, не буду сказать. Да. Я тут до потрясучки объясняла, почему козлиная борода.
Так.
Ну, ребята учат русский язык, очень прилично знают русский язык-то. Ну, вот такие вот обороты, например, как рожа. Я объясняла, почему лицо может быть рожей. Почему она же хряпа.
Хряпа никогда не слышала.
Почему она же морда?
Харя. Допустим.
Простите. Харя. Бубен. Репа, простите. Долго объясняла. Ну, вроде поняли. Но почему козлиная борода? Евгения Тимуровна, меня до потрясущей довели. Потому что борода похожа на форму бороды козла.
Это же очень просто. Это же первое, да, что приходит в голову.
Да.
Они козла у вас не видели? Знают.
Нет, они козлов-то, может, и видели, ну, как минимум на картинках. Но они не понимают, почему применительно к человеку можно сказать козлиная борода. Можно сказать борода клинышка, можно там сказать скитерская бородка. Но почему борода козлиная?
Ну, потому что она такая, как у козла. Более того, если мы говорим о том, что борода клинышком, это же ведь хорошая коннотация, правильно? Вы с уважением относитесь к человеку. А если вы хотите сказать о том, что он вам неприятен, вот эта вот борода его козлиная, совершенно другая окраска, совершенно другой тип.
Ну, вот объясняла, не знаю, поняли, не поняли, но смотрели на меня, как на идиотку.
Удивительно, просто удивительно. Спасибо. Хороший, кстати, пример с козлиной бородой, который изначально была эпитетом, разумеется, даже с таким сравнением немножечко завуалированным, ну, просто без слова «как». Знаешь, борода, как у козла, превратилась в козлиную бороду. А потом стала просто, опять-таки, неделимым словосочетанием, и ты уже под козлиной бородой совершенно конкретный вид бороды себе представляешь. Смотри, что мне пишут. Если бы у вас не было татуировки на руке, вы могли бы быть ведущим на телевидении. Ох уж эти ошибки молодости. Ни хрена себе, хочется мне сказать, молодости. Когда ты в 28 лет делаешь себе татуировки. Какая же это молодость? У меня ребенку уже лет было, знаете сколько? Сергей Лемон в этом возрасте. Так что нет, это никакие не ошибки молодости. И прекрасно можно быть ведущим на телевидении с татуировкой на руке. Так вот, я открою вам страшный-страшный секрет. Ну, где-нибудь набрали они свой язык, но это все-таки уже, наверное, диалект, пишет Виталий Филей. Да, это то, что мы сейчас склонны называть суржиком даже каким-то определенным. Так, Дэ меня хочет отправить в командировку к Агафье Лыковой. Вот что я сделала человеку такого плохого? А? Вот эта вот таежная заимка, да? Я там без света, кругом свечи. Козлы, козы, наверное, какие-то, холодно. Мне еще почему-то кажется, что там все время должно быть холодно. Я понимаю, что там есть лето, что там тоже может быть плюс 30, и все нормально. Но нет, вот если уж мы представляем себе быт Агафьи Лыковой, тут обязательно снега по колено. Какую по колено? По пояс там снега навалило себе. Темно, одна сальная свеча горит, воткнутая в какую-нибудь жестянку из-под консервов 73-го года, образца 73-го года. И эти такие окошки должны быть в моих представлении, опять-таки. Я знаю, что сейчас все по-другому. Там Дерипаска нормально все построил, но я себе представляю, что должны быть окна, заклеенные промасленной бумагой, чтобы было темно, чтобы были такие закопченные стены, и в избе все время пахло дымом таким не очень приятным. Вот ты прям заходишь, закашляться хочется, и холодно, холодно, холодно. За что вы так со мной, Д, а? Невозможно. Лучше командировку в Дубай, оценивать знания русского среди местных шейхов. Пишет нам Виталий Фили. Я смотрю, мы сегодня решаем вопросики-то. Ничего так, а? Ой, еще что есть. Так, работает у Хатабыча из фильма была классическая козлиная борода, пишет Михаил. Совершенно верно. Очень была такая похожая. Репа – это голова, пишет Алла из Северного Тушина. Кстати, да, вот, репа – это не лицо. Это все-таки уже целиком вся голова, как кумпол, например. Да? Так. С другой стороны, можно дать в репу? Ну, дать в голову ты не скажешь. Вот, дать в бубен можно. Бубен — это лицо. Да, а репа — это все-таки голова. Интересно, вот тут все-таки надо разбираться, а? А вот дать по щам — это откуда? А? Чувствуете, ребятушки? Вот нам еще есть с чем разбираться и разбираться. Столько сравнений невозможных. Ох, голова еще и жбан. Ну все, начинается. Это все, между прочим, ребята, эпитеты. Вот вы говорите, говорите, ругаетесь, ругаетесь. А все, да, и ряха еще, Эндрю Первый пишет. Да, про ряху нам уже сказали, сказала Анна сейчас. Кроме исключительного русского сочетания «да нет», есть еще уникальное «бери давай». А мы все понимаем, пишет Иван Иванов. Да, потому что в этом смысле «давай», например, и слово «да», вот здесь они абсолютно десемантизированы. То есть слово «давай» вообще имеет определенное значение, правильно? Дай мне что-нибудь, передай мне, пожалуйста, наушники, бумажку, стакан с водой и все что угодно. Но вот в этом значении «давай», когда мы говорим, типа, «давай пойдем куда-нибудь», «давай сегодня не будем вести программу «Русский язык», «давай делай уже», «давай шевелись уже», абсолютно стирается вот это значение «дать», как что-то передать из рук в руки, остается только побуждение к действию. То есть, по сути, это просто усиление повелительного наклонения с помощью «давай». Ну, типа, «а, давай». Любопытно, кстати. И по поводу повелительного наклонения, вы только вдумайтесь, как много мы используем различных глагольных форм для того, чтобы человеку что-нибудь приказать. Подумайте, есть прямое повелительное наклонение, правильно? Встань и иди. Есть такое побудительное. Встаем и идем. Это же тоже, да? Встать и идти, тоже как команда где-нибудь в армии. Встал и пошел. Вообще уже грубо, ну-ка встала и вышла отсюда, правильно? Очень много всяких разных вариантов. Если так еще немножечко подумать, то можно еще что-нибудь, наверное, найти. А? Чувствуете? «Давай» как модальный глагол, пишет 192-й. Ну нет, не совсем. Все-таки не модальный. Я думаю, что здесь имеет значение именно семантическое. Такое, такая семантика, уползшая в грамматику. То есть мы говорили о том, что слово потеряло свой смысл, но при этом оно в конкретной конструкции имеет значение усиления. Как-то так. «Давай, до свидания», пишет Триффит. Да, вот как-то так. «Давай, пока», вот-вот, это все оно. Совершенно справедливо. Объяснили, кстати, почему по щам оказывается сокращение от щек. Ну надо же, как интересно мыслит великий русский народ. О, все дальше. «В репу», «в дыню». Анна, как всегда, жжет. «А табло», «а тыква», пишет Али Алиев. Я так чувствую, у вас много всяких разных вариантов. А? Мы тут можем с вами целый словарь синонимов к слову «лицо» составить, если немножечко поднапряжемся. Полсотни первой, спасибо за ваши комплименты. Владимир пишет, что «крыша едет не спеша, тихо, шифером шурша». Мне казалось, что там был другой порядок слов, но это, видимо, в зависимости от региона и, может быть, нашего возраста. Это туда же, да. Только «крыша» — это все-таки не к лицу. Все-таки уже все-таки. Можно еще разочек сказать слово «все-таки»? Пожалуйста, все-таки. Почему нет? Ой, только в русском... В языке предложение может состоять из 5 глаголов. «Решили послать, сходить, купить, поесть», пишет Иван Иванов. Да, а еще интересно было бы вот это предложение ваше из 5 глаголов разобрать по частям, господи, по членам предложения. То есть сделать морфологический разбор этого предложения. «Решили» — понятно. Это у нас неопределенно личное будет сказуемое. «Послать». Даже скорее «решили послать». Тут будет составное глагольное. Понятно. «Послать куда? Сходить». И вот интересно, что в данном случае «сходить» будет обстоятельством места действия. То есть «послать куда?» Правильно слово же отвечает на вопрос. «Послать», поэтому, пожалуйста, значит, «сходить» — это будет «куда». А вот дальше «купить», «сходить» — «зачем?» Опять-таки обстоятельства. Чувствуете? Но самое интересное, что следующий глагол, а именно «поесть», будет отвечать на вопрос «что?». И это будет уже дополнение, причем прямое. Чувствуете? Русский язык великий и могучий. 5 глаголов, каждый из них означает свою часть, свой член предложения. Потрясающе просто. Удивляет, удивляет. Так, а призыв даешь, туда же 285-й пишет. Да, однозначно. А еще «страшно весело», пишет 472-й. Кстати, «страшно весело» – отличное выражение, очень часто было используемо нашим Иваном Буниным, которого мы сегодня много раз вспоминали. С козлом вообще что-то много в русском языке связано. Наверное, причина в том, что в хозяйстве он животное бесполезное. Как от козла молока, пишет нам Елена Сергеевна. Вот на этой вот грустной и не очень-то оптимистичной для козлов ноте. Мы с вами сегодня прощаемся. Меня зовут Евгения Фомина. В русском языке через неделю. Пока-пока.